Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Эпоха Брежнева. Подготовил и ведет программу Владимир Тольц. Впервые в эфире 25 ноября 1998 года.
«Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории». Программа Владимира Тольца.
Дорогие товарищи, уважаемые зарубежные гости, в эти дни советский народ, коммунисты всех стран, все прогрессивное человечество торжественно отмечают величайший праздник.
Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета, товарищ Леонид Ильич Брежнев. Лично. О нем и о его правлении разговор в сегодняшнем выпуске программы «Разница во времени».
Была такая шутка у историков, когда всю историю страны делили на период Петровский, послепетровский и Днепропетровский. Вот Днепропетровский период – это, конечно, самое анекдотичное время.
Эпоха Брежнева. Днепропетровский период Руси. В программе «Разница во времени». Но прежде две минуты объявлений. Время пошло.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Сегодняшний выпуск нашей программы посвящен Днепропетровской Руси, эпохе Брежнева и личности этого советского правителя. В основу передачи я положил мои интервью, взятые 2 года назад, у тех, кто долгие годы писал речи и другие документы, которые затем публиковались под их коллективным псевдонимом «Брежнев». И, как теперь выражаются, озвучивались лично Леонидом Ильичем. Историки часто решительно противопоставляют его правление как предшествовавшей эпохе Хрущева, так и последовавшим после краткого андроповско-черненковского интермеца правлением Горбачева и Ельцина. Но послужные списки и творческие биографии тех, кого вы услышите сегодня, а некоторые из них начинали писать еще под Хрущева, а завершали аж под Горбачева, как, впрочем, и их младших коллег, вроде недавнего горбачевского приближенного, а ныне ельцинского премьера Евгения Примакова или награжденного за киновосхваление Брежнева цекиста Виталия Игнатенко, оказавшегося затем руководителем пресс-службы Горбачева, а ныне одной из важнейших фигур в информационной обслуге ельцинского правления, все это показывает, что такое противопоставление прошлого настоящему не более основательно, чем противопоставление молодости одного человека его же зрелости. Люди, конечно же, растут, стареют, меняются и могут менять многое. Свои взгляды, занятия, жен, иногда даже фамилии и псевдонимы. Но в главном-то они все те же. Сколь бы ни отличались слова и дела упомянутых мною правителей, их речи писали одни и те же люди.
другой мальчишка отпевает мне.
Из тех, кто писал в свое время под псевдонимом Брежнев, вы услышите сегодня академика Георгия Аркадьевича Арбатова. В 60-х он был руководителем консультантской группы в ЦК, а затем директором созданного по его инициативе и при поддержке Брежнева Института США и Канады. Последнего советского и первого российского посла в Израиле Александра Евгеньевича Бовина, в какой-то период главного спичрайтера Брежнева, которого другой участник нашей передачи, Анатолий Черняев, назвал в своих мемуарах наряду с Вадимом Загладиным любимчиком Леонида Ильича. Бывший советник президента СССР, а еще ранее первый замзав международного отдела ЦК КПСС Вадим Валентинович Загладин, он и ныне работает с Горбачевым в его фонде, тоже участник нашей передачи. В Горбачев фонде работает и многолетний помощник Михаила Сергеевича Анатолий Сергеевич Черняев, в прошлом сотрудник международного отдела ЦК. В отличие от них, участвующий в нашей передаче бывший генеральный директор ТАСС, зав. Отдела информации ЦК и советский посол в Великобритании Леонид Митрофанович Замятин, сам сочинение под псевдонимом Леонид Брежнев не писал, но в организации творческого процесса принимал участие, да и в распространении среди нас идей, приписываемых Леониду Ильичу, был одной из ключевых фигур. Ну а в московской студии «Радио Свобода» о Брежневе со мной беседовали историки. Ведущий сотрудник Академического института российской истории Юрий Николаевич Жуков и профессора Нового гуманитарного университета Евгений Акимович Князев и Владимир Георгиевич Александров. В своих суждениях о правлении Брежнева последний весьма строг.
70-е, в начало 80-х годов, мне кажется, это этап, который завершил очень длительный период нашей истории, целую эпоху, которая началась в 1861 году, когда мы сделали первый шаг от средневекового общества традиционного к обществу современному, нетрадиционному, урбанистическому и так далее. Это время еще наше. И поскольку это время наше, то нам очень больно, обидно, и мы очень не хотим увидеть себя с участниками этого времени. Это очень больно понимать, что ты был, ну, если не главным людоедом, какие были вся высшая партийная номенклатура, я считаю, что, начиная с Ленина, это все людоеды, только, ну, в большей или в меньшей степени. И что ты ничего как бы не сделал против этого людоедского общества.
Профессор Евгений Князев оценивает правление Леонида Ильича Брежнева более многоцветно.
Была такая шутка у историков, когда всю историю страны делили на период Петровский, Послепетровский и Днепропетровский. Вот Днепропетровский период – это, конечно, самое анекдотичное время. Для кого-то это была эпоха застоя и мрачного чего-то и ужасного. Для меня это была эпоха чтения. Постоянная эпоха чтения, потому что тогда, когда ты книжки не покупал, а тебе их давали, и давали на несколько часов, иногда суток, ты должен был это прочитать, иначе ты этого больше не увидишь, как тогда говорили. Поэтому я благодарен родной коммунистической партии за то, что они так старательно преследовали хорошую литературу. Она имела такую популярность среди студентов, что мы, в общем, тогда и получали свое образование. С другой стороны, это, конечно, несчастье, потому что это конец империи. Конец империи был тогда, конечно. Империя закончилась тогда, и закончилась она в муках, и в несчастье, и в анекдотах, и в этих несуразностях, которые были. Ну и, конечно, она закончилась войной.
60 лет назад рабочие и крестьяне России, руководимые партией Ленина, свергли власть капиталистов и помещиков. Свершилась первая в мировой истории победоносная социалистическая революция.
В ноябре 1977-го, когда Леонид Ильич произносил этот праздничный спич, он был уже тяжело больным человеком. Своих речеписцев он заранее предупредил. Доклад не более 50 минут. Некоторые биографы Брежнева утверждают, что роковым рубежом здесь оказался 1976 год. Из сочинения Дмитрия Волкогонова «Семь вождей».
Когда Брежнев стал на глазах всей страны, да и мира, разваливаться, Политбюро приняло ряд дополнительных мер по охране драгоценного здоровья генсека. Его везде сопровождала реанимационная машина с медицинским персоналом. В местах его работы были оборудованы соответствующие оздоровительные кабинеты, и фактически с 1978 года только летний отпуск генсека был доведен до 2,5 месяцев.
А еще был отпуск зимний и прогрессирующие недомогания и болезнь, не позволявшие регулярно справлять его государеву должность, вспоминает Леонид Замятин.
Он перенес 2 инсульта. Он не щадил себя с точки зрения медицинских рекомендаций, потому что это человек, который мог и хорошо выпить, мог, так сказать, хорошо погулять и всегда отличался склонностью к женскому полу и многое другое. То, что, конечно, убыстряло его болезнь. Хотя, так сказать, это факторы человеческие, но если мы говорим о государственном деятеле, то не упомянуть об этом нельзя, потому что они приводили к его раннему одряхлению, старению и к тем последствиям, о котором вы говорили.
Но те, кто работал с Леонидом Ильичем с середины 60-х, помнят другого Брежнева. Энергичного, делового, пусть не очень образованного, но разбирающегося.
Создано, существует и совершенствуется развитое социалистическое общество. Результат исторического творчества масс. Честь и слава советскому народу, народу-победителю.
Леонид Митрофанович Замятин вспоминает.
Брежневу, когда он пришел после хрущевского переворота, как государственному деятелю было довольно нелегко, потому что Леонид Ильич был компромиссной фигурой на пленуме ЦК, когда решался вопрос, кто будет преемником Хрущева. Я много раз это слышал. И, собственно, когда Брежнев пришел к власти, это была компромиссная фигура в связи с тем, что, с одной стороны, претендовал на эту должность, на этот пост Подгорный, человек ограниченный, но с большими амбициями. С другой стороны, это бывший руководитель КГБ и всей службы безопасности Шелепин, который, так сказать, практически маячил перед здоровым Брежневым, находящимся у власти, долгое время как претендент на эту власть. Вот когда мы изучаем историю первого периода, не надо сбрасывать этих 2 моментов. Это, так сказать, намного утяжеляло позицию Брежнева и влияло на его решение.
А вот что говорит многолетний сотрудник ЦК КПСС Анатолий Сергеевич Черняев.
Брежнев первоначально не собирался присваивать самодержавные права. И первоначально он всерьез рассчитывал на коллегиальное руководство с помощью этого принципа и свергнут был, кстати, Хрущев. И я бы вот обратил на внимание на такой факт, что, несмотря на попытки очень сильные из окружения, и не только из ближнего окружения московского, но и из обкомовского окружения страны, давление по реанимации сталинизма, Брежнев все-таки на это не пошел на 23-м съезде. Он, правда, превратил себя в генерального секретаря, так сказать, унаследовав титул. Но на, так сказать, повальную, тотальную реанимацию сталинизма он не пошел. А вот вторжение в Чехословакию произвело надлом в его, по-моему, психологии и в его политическом концепции своего политического правления.
Сейчас многие, и мемуаристы, и историки, Черняев здесь исключение, рассуждая о Брежневе, говорят будто о двух разных людях. Один в первое десятилетие правления – энергичный, расчетливый партийный прогрессист. Другой после 1974 года – политическая марионетка с прогрессирующим маразмом. Схема эта, даже если опустить политическую грубость ее определений, всего лишь схема. Жизнь, как всегда, сложнее и многоцветнее. Я прошу рассказать о Леониде Ильиче как человеке и политике, близко знавшего его Александра Евгеньевича Бовина.
Ну, было два, собственно, Брежневых. Один здоровый, один больной. И поэтому, так сказать, совершенно два разных рассказа. Но пока он был здоровый, то, в общем, как-то все было очень нормально. Можно было спорить, ругаться, кричать, махать руками по поводу там разных тезисов. Он все внимательно слушал, и возражать ему было можно. И, в общем, вполне была такая нормальная рабочая обстановка. Вот, это если говорить о деле. А если говорить о человеке, ну, вполне тоже был приемлемый человек. Не злобный, не такой, не жестокий, по-моему, в общем. Война на него, конечно, оказала огромное влияние. Ну, конечно, с образованием было у него тяжеловато. Вот, книжки он читать не любил. Ну, вместо книжек он, у него другая была метода. Он беседовал с людьми, источники, так сказать, его информации. Это люди. Вместо того, чтобы читать, скажем, какую-то толстую книжку, посвященную, я не знаю, там, Польше, он беседовал с людьми и что-то узнавал. Вот, это тоже вот такая одна из его особенностей. Ну, такой, знаете, генеральский юмор был у него. Генсековский, так скажем, был все-таки. Ну, вот мы спорим, допустим, там по какому-то поводу речи, там что-то там. Он так слушает, слушает, а потом говорит, ну ладно, говорит, вот вы спорьте, спорьте, а я выйду на трибуну, и это станет цитатой.
Началась новая историческая эпоха. Эпоха революционного обновления мира. Эпоха перехода к социализму и коммунизму. Начался путь, по которому сегодня идут сотни миллионов людей и по которому суждено пойти всему человечеству.
Как и все остальные речи Леонида Ильича, эту писали участники нашей сегодняшней передачи и их коллеги. Несколько команд интеллигентов, профессионалов, отобранных Брежневым лично или унаследованных им от низвергнутого Хрущева. Вот один из них – Георгий Аркадьевич Арбатов. Он привлекался к составлению брежневских речей с 1964-го, когда Брежнев заменил Хрущева на посту главы КПСС, и до тех пор, пока Леонид Ильич был в состоянии написанные ему речи публично зачитывать.
Это была общая практика. Писали все. Я думаю, писали даже тем, кто сам бы мог написать. Но то ли это уже вошло в обычай, это всегда легче. И сейчас, по-моему, продолжает писать.
Из книги Дмитрия Волкогонова «Семь вождей».
По сути дела, генсек превратился в главного придворного церемониймейстера, декоративного вождя, решения которого рождаются не в его голове, а за спиной, в опытном, отдрессированном аппарате, где действительно было немало умных работников. Но даже усилия таких людей не могли скрыть убогости мышления генсека, его примитивных рассуждений.
«Кто же были эти умные работники?» – спрашиваю я у Вадима Валентиновича Загладина.
Среди тех, кто с ним работал в этот период, ну, скажем, спичрайтеров, большинство представляли из себя людей энергичных, с самостоятельным мышлением и часто с идеями, часто расходившимися или, во всяком случае, шедшими гораздо дальше официального курса. Я имею в виду Николая Николаевича Иноземцева, Георгия Аркадьевича Арбатова. Они сыграли очень большую роль в этот период. И они сохранялись и впоследствии. Это тоже говорит о какой-то из черт, может быть, характера или мышления Леонида Ильича. Он подбирал именно таких людей. Другой вопрос, что они могли сделать и что это в конечном счете давало, потому что ведь известно, что тексты, которые писались и которые он одобрял, в которые вносил и свой вклад, особенно на первом этапе, на втором это уже меньше было, они потом проходили через решето очень тонкое. И очень многие вещи просто выпадали из тех, которые даже он одобрял. А с другой стороны, даже те постановки вопросов, которые носились и которые имели новаторский характер, я особенно выделил бы 24-й съезд партии, 71-й год, они просто потом не реализовались. Они записывались, принимались решения, съезд поддерживал эти рекомендации и предложения, которые из его уст звучали. Но потом практически они сходили на нет.
Издалека долго течет река Волга, течет река Волга, конца и края нет. Среди хлебов спех,
Леонид Брежнев, Днепропетровская Русь. В программе «Радио Свобода. Разница во времени». Мы продолжим через 2 минуты.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Разница во времени», разговор о незавершившейся истории, эпоха Брежнева. Подготовил и ведет программу Владимир Тольц. Впервые в эфире 25 ноября 1998 года.
Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Сегодняшний выпуск нашей программы посвящен Днепропетровской Руси, правлению Леонида Ильича Брежнева. Я продолжаю расспрашивать о нем одного из брежневских речеписцев, Вадима Загладина. Вадим Валентинович, вот некоторые из ваших коллег сейчас вспоминают, что тогда были чрезвычайно удручены своей службой посредственности. А как вы воспринимали свою работу?
А скажите, какой у нас был выбор тогда? Выбора не было. Был человек, который был главой партии и фактически государства, который поручал нам определенные разработки делать. И мы должны были их делать, стараясь что-то сделать получше, что-то ближе к подлинным потребностям страны. Предлагали свои идеи. Другого выбора-то у нас просто не было. Нужно отказаться. Можно было, конечно, отказаться. Но а что взамен было бы, это совершенно неизвестно. Потому что ведь были и другие команды, и другие люди, которые к нему были близки, которые имели совершенно другие позиции, гораздо менее позитивные, скажем так, чем те, которые мы предлагали.
О политических, творческих и личных целях речеписцев Брежнева говорили мы и с Георгием Аркадьевичем Арбатовым.
Поначалу для некоторых это казалось честью большой, потом больше как необходимая обуза. А у совсем зрелых людей, как, собственно, единственная возможность попробовать какие-то идеи все-таки, мне не нравится слово «озвучить». Это какое-то вошло в наш лексикон, так же, как прописано, когда записано, надо говорить. Но, в общем, произнесет кто-то другой. И когда он произнесет, это не то, что ты написал статью. Это уже будет, так сказать, какое-то влияние на политику, может оказать. Так что отношение тут бывало разное. Одни хотели угодить, другие, наоборот, хотели что-нибудь внести новое, так сказать, ну что ли, в какой-то мере диссидентское, оппозиционное. И тем самым законить эту точку зрения. Так что это по-разному было.
А какие цели вы лично ставили перед собой, когда писали речи для Брежнева? Спросил я у Александра Евгеньевича Бовина.
Это была моя работа, я работал, старался работать хорошо. Ну, а поскольку я и мои коллеги, в общем, мы относились к разряду ныне нещадно ругаемых шестидесятников, то, конечно, у нас было, в общем, такое некое либеральное настроение. Мы пытались по елику это возможно в тексты, которые мы писали и сочиняли, вот такие вот вводить всякого рода мотивы. Иногда это удавалось, иногда меньше удавалось. Вот, но что-то такое мы пытались сделать.
И теперь, подводя главный, решающий итог шести десятилетиям борьбы и труда, можно с гордостью сказать, мы выстояли. Мы выдержали. Мы победили.
Из воспоминаний Анатолия Черняева об одном из выступлений Леонида Ильича.
Слово предоставляется генеральному секретарю. Бурная овация, все встают. Следует сеанс маразматизма. Бовинские ораторские приемчики звучат в косноязычии оратора совершенно нелепо. Чем дальше, тем хуже. Чем больше с каждой минутой оратор уставал, тем очевиднее становилось, что он едва ли ухватывает связь между фразами. Вдруг остановился, долго молчал, перевернул назад страницу и как бы про себя, но микрофон включен, то есть слышно на весь зал, произнес: «Правильно, что ли, я прочитал-то?» Потом опять путал порядок слов, читал их неправильно, речь звучала бессмысленно.
Спрашиваю академика Арбатова: Георгий Аркадьевич, а вот после 1976 года какое участие принимал больной уже Леонид Ильич Брежнев в составлении своих эпохальных речей?
Он просто выслушивал, ему читали то, что написали. Ну, иногда он какие-то вопросы задавал, иногда просил что-то убрать, что-то поправить. Ну, в общем, уже гораздо более пассивно. И у него небольшой был период времени, в течение которого он мог сохранять внимание, понимаете? Поэтому вообще требование было писать короче, проще. У него трудности с речью начались. Вот, у него, видимо, были поражены какие-то нервы, которые ведают голосовыми связками. Так что это довольно грустная была картина.
Георгий Аркадьевич, именно в это время те люди, которые писали за больного Леонида Ильича его речи, его эпохальные выступления, именно те люди, которые пытались отстаивать свою позицию политическую в этих речах и получили довольно хлесткое, я не знаю, насколько справедливое, название «кукловоды». Насколько оно справедливо, как вам кажется?
Эти люди никогда не имели большого влияния на политику. И в этом плане это неправильно. Но было несколько человек, которым он прислушивался, к одним по внешнеполитическим вопросам. И не потому, что в речах участвовали, а просто он их приглашал и советовался. И у меня было несколько таких разговоров с ним. Но они могли как-то в какой-то мере, ну, дать ему какую-то идею или что-то. Но чтобы кто-то им так руководил, этого не было. В общем, он сохранял удивительным образом, уже будучи больным, его боялись члены Политбюро. И в общем, беспрекословно слушались.
А вот что ответил на мой вопрос о кукловодах Леонид Замятин.
Кто был его кукловодами? Видите, он приблизил в какой-то определенный период, когда понимал свою немощь, он приблизил к себе трех человек. И по существу был триумвират власти. Я бы расставил так людей в этом триумвирате. Первый – это Дмитрий Федорович Устинов, министр обороны. Это человек, пришедший во власть еще из времен Сталина, бывший министр вооружения при Сталине. Человек очень энергичный, способный, резкий. И он был, собственно говоря, одним из тех немногих людей, который претендовал на положение будущего преемника, если что-то случалось бы с Брежневым. Неожиданно для меня, например, это было то, что Устинов, так сказать, внезапно ушел через какое-то время из жизни, причем, так сказать, довольно необычным образом. Я сам с ним разговаривал накануне того, что он уходил в больницу, и лечили его от одного, а оказалось все другое, и наступила смерть уже, так сказать, когда Горбачев был возведен в ранг, так сказать, одного из членов Политбюро. Вторым человеком в этом триумвирате был в тот период был Андропов Юрий Владимирович. И третьим был Андрей Андреевич Громыко. Вы знаете, мы в шутку называли всегда, что это ореховое Политбюро. Почему? Потому что они всегда собирались для решения вопросов накануне большого Политбюро, то есть избранного Политбюро. Они собирались в ореховой комнате в Кремле, недалеко от кабинета Брежнева, и предварительно, иногда это было несколько часов, они между собой вырабатывали решение, которое считали, что оно является тем, которое должно быть принято, тем, с которым можно было выйти уже на решение в Политбюро. Но должно быть согласие этих трех. Это касалось прежде всего вопросов обороны, стратегии, внешней политики, крупных внутренних вопросов. Вот эта группа и была, по существу, тем триумвиратом, который правил в период Брежнева, правил властью.
Итак, если обратиться к официальной политической лексике тех лет, заметно оснащенной почему-то орнитологическим словарем, в отличие от троицы ястребов из Политбюро, речеписцы Брежнева были либеральными голубями. Так каких же либеральных целей удалось достичь им своей работой? Георгий Арбатов.
Вот что удалось, хотя я не хочу это приписать тем, кто писали речи, тем более себе. У него была такая идея с самого начала, но вот развязка это удалось. Поначалу удалось и как-то с реформой продвигаться. Но потом, используя, так сказать, какую-то ревность, которая была между Косыгиным и Брежневым, некоторые аппаратные работники сумели у него разжечь недоверие к этому, и вообще затухла реформа.
Но это все проблемы глобальные. А вот для людей, отдельных людей, что вам, либералам, удалось сделать? Позиция Брежнева, отраженная в ряде его выступлений, позиция по правам человека, по выполнению хельсинских договоренностей в гуманитарной сфере, его отношение к проблеме свободы выезда и въезда из страны, отношение к диссидентам. Насколько эта позиция была сформирована теми, кто писал речи Леонида Ильича? Чего вы здесь добивались и чего достигли?
Ну, какую-то лепту эти разговоры все, не просто то, что писали, а разговоры, ну, вы понимаете, когда иногда в течение недели или двух идет работа над чем-то таким, каким-то крупным документом, и идут разговоры, и отвлекаются, и все это в какой-то мере могли влиять. Но я не думаю, что определяющее влияние имели, потому что самые серьезные разговоры у него были, конечно, с теми другими членами Политбюро, с людьми более, так сказать, занимавшими высокое положение, и там решались эти вопросы. Но все-таки как-то расположить, как-то его предостеречь от каких-то вещей все-таки немножко удавалось, потому что ведь очень настраивали, ведь от него хотели, нажим был страшный, чтобы на 23-м съезде отменить решение 20-22 съезда. Вот это удалось отбить. Удалось отбить усилиями многих людей. но в том числе и тех, кто вот помогал ему в написании его и его речей. Насчет выездов и не выездов, но вы знаете, какие-то отдельные, может, вопросы поднимались о ком-то или о чем-то, но так, чтобы этот вопрос серьезно обсуждался, нет. Тем более по этому вопросу и у нас-то были разные мнения. Некоторые думали, что если выделить одну национальность и разрешать только им выезжать, то это только вызовет подъем каких-то нехороших чувств в стране, которые решат, что есть, что эти люди вот этой национальности, ну, а евреи, говорю, это люди второго сорта, граждане второго сорта. Они не только граждане Советского Союза, но еще граждане, и лояльность у них есть в другой стране. Если разрешать, то всем. А так выделять одну национальность не надо.
Но ведь евреи и были в это время гражданами второго сорта.
Но это утвердить, так сказать, государственно. Утвердить. Это все-таки было большое лицемерие, но все-таки интернационалистская была психология. Никто не признавался, что у нас антисемитизм существует, поддерживаемый государством.
Из совершенно секретной докладной записки главы КГБ Андропова о враждебной деятельности так называемой группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР, направленной Брежневу 15 ноября 1976 года. Список Хельсинкской группы с указанием, не случайным и фальшивым при этом, национальности каждого.
Гинзбург Александр Ильич, 36 года рождения. Еврей. Григоренко Петр Григорьевич, 7-го года рождения, украинец. Профессиональный уголовник Марченко Анатолий Тихонович, 38-го года рождения, еврей. Щеранский Анатолий, 48-го года рождения, еврей. Слепак Владимир, 27-го года рождения, еврей. Жена Сахарова, Боннер Елена Георгиевна, 22-го года рождения, еврейка. Бернштам Михаил, 49-го года рождения, еврей.
Ну и так далее. Документ ставил целью создать впечатление, что движение за соблюдение Хельсинкских соглашений инспирировано международным сионизмом. Собственно, Андропов тут до некоторой степени ломился в открытую дверь. Брежнев, как и многие другие члены партийного ареопага, склонен был источников многих своих проблем считать сионизм, что это на самом деле он не представлял. Однако, если сравнить его отношение к фантому еврейской угрозы с андроповским, нельзя не отметить, что брежневский подход был более трезв и прагматичен. Вот отрывки из рабочей записи заседания Политбюро 20 марта 1973 года, на котором Брежнев потребовал от Андропова и Щелокова, он был тогда министром внутренних дел, срочной приостановки исполнения указа Президиума Верховного Совета об обязанности выезжающих на постоянное жительство за границу возместить затраты на их обучение, поскольку американские законодатели увязали предоставление Советскому Союзу статуса наибольшего благоприятствования с отменой этих ограничений прав человека. Вот что говорил тогда Леонид Ильич.
«Сионизм нас глупит, а мы деньги берем со старухи, которая получила образование. Раз у нее высшее образование, плати деньги Щелокову. Он тебе даст бумажку, когда поедешь в Израиль. Я не ставлю вопрос об отмене закона. А если хотите, этот вопрос можно бы поставить. То ли мы будем зарабатывать деньги на этом деле, или проводить намеченную политику в отношении США. Джексон успел внести поправку еще до внесения Никсоном законопроекта о предоставлении нам режима наибольшего благоприятствования. Что стоит тогда наша работа, если так оборачивается дело? Или у нас есть закон, преследующий евреев? А почему не дать им маленький театрик на 500 мест, который работает под нашей цензурой, и репертуар под нашим надзором? Пусть тетя Соня поет там свадебные еврейские песни. Я не предлагаю этого, а просто говорю. А что, если открыть школу? Программа вся та же, что и в других школах. но в ней национальный язык, еврейский, преподается. Что от этого изменится? Я эту дерзкую мысль задал сам себе. Но так как я всегда полон откровения, то я думаю, никто ни разу не предложил. А что, если разрешить еврейскую еженедельную газету? Не все ее прочтут на еврейском. Прочтет еврей, старый Абрамович. А там-то что ТАСС передает?
Было бы ошибкой представлять Леонида Ильича этаким политическим добряком, недалеким и косноязычным. На всех этапах своего правления он прекрасно понимал безжалостную тайную механику своей власти и внимательно следил за безотказностью ее карательного действия. Брежнев, писал много позже его смерти один из биографов генсека, не был тупым реакционером и, как прагматик, был способен поворачивать руль немного вправо или влево, идя по фарватеру своей власти. Но, замечу я уже от себя, «Титаник» советского государственного коммунизма в период правления Леонида Ильича уже неотвратимо стал тонуть, хотя иные пассажиры первого класса старались это не замечать. Для некоторых провозглашенная Брежневым стабильность и по сей день кажется реальным достижением его правления. Леонид Замятин.
Я считаю, что глобально, если посмотреть на правление Брежнева в течение 20 лет, великой страной, что он сохранял в силу, так сказать, вот и окружения своего, и активности многих людей, которые были членами Политбюро тогда, так он сохранял величие государства. Он сохранял единство этого государства. И вот сейчас, когда мы изучаем, почему же развалилась страна, то корни надо искать, конечно, частично в брежневский период, но в значительной степени в то, что Михаил Сергеевич Горбачев решил растоптать всю брежневскую политику, а точнее политику великой страны того периода. Вот это была его большая ошибка. Ее надо было перестраивать, надо было добавлять.
А вот что говорит мне нынешний сотрудник Горбачева, Вадим Загладин.
Люди все же чувствовали себя уверенным. Во всяком случае, считали так все, что завтра хуже не будет. Будет, ну, может быть, так же, может быть, чуть лучше, но хуже, во всяком случае, не будет. И вот эта вот уверенность, которая была у людей, при том, что они жили неважно, многие просто плохо, при том, что страна постепенно сбавляла темп развития и дошла до нулевой точки. Эта уверенность – это то чувство, которое люди потеряли, и которое, мне кажется, ну, не приобретением того времени, но, во всяком случае, то, что оно было сохранено, это чувство тогда, это было определенным достижением.
Конечно, для переживших Горбачевскую перестройку и бурю посткоммунистических реформ очевидно, что не только перемены, но и устойчивость жизни имеет самостоятельную ценность. Но сегодня, кажется, уже всем очевидно, именно во времена правления Брежнева она, эта стабильность жизни, и превратилась в угасающую фикцию. Предоставим, однако, слово историкам. Юрий Жуков.
Я бы не стал бы говорить, что эпоха, время Брежнева завершила этап, начатый отменой крепостного права. Я бы все-таки связал только две эпохи – Хрущева и Брежнева. Время Хрущева – время какого-то брожения. Туда-сюда, вперед-назад, влево-вправо кидается страна вместе с ним. При Брежневе четко вырисовывается. На одном месте весь мир уплывает вперед, СССР остается все дальше и дальше и дальше. Как бы мы его ни анализировали, экономически, политически, культурно. И, несмотря на кипучую жизнь на отдельно взятых кухнях, в целом страна превращается в что-то похожее на стоячее болото.
Профессор Владимир Александров.
Это страшное время. Самое, может быть, страшное время. Как говорят японцы, мы отстали навсегда. Именно за это время.
Профессор Евгений Князев.
Сейчас находятся люди, которые говорят о том, что это была чудесная эпоха. Что тогда было все. Тогда было все хорошо, было стабильно. Ну, не было того, не было сего. Ну, в общем, вы знаете, он сам жил и давал другим жить. Так говорят про Леонида Ильича. Это заблуждение, которое просто недостойно даже критики. Это смешно услышать тем, кто жил в эту
эпоху. Среди хлебов спелых, среди снегов белых течет моя
эпоха Брежнева. Днепропетровская Русь. В передаче приняли участие историки Владимир Александров, Евгений Князев и Юрий Жуков. Вы услышали голоса самого Леонида Ильича и тех, кто писал под его именем: Георгия Арбатова, Александра Бовина, Вадима Загладина, Леонида Замятина, Анатолия Черняева. Продюсер передачи Лев Ежов. Автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов. Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну, это теперь Прага стала роскошным европейским городом. А тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр, разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после «Бархатной революции», успел выступить, его знали благодаря радио, и он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос, и он выходил на сцену и шутил: «Вот сегодня я буду за Карла Крыла». С Карлом мы не встретились в 95-м году, он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крвекаиновы, по слове ноци, ктера дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí, krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasíba, bratě, za chvátčiky, spasíba, bolši, nikakdá nezabudím, nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть и не улыбать.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».